Радио Медуза.
В конце мая этого года сразу несколько российских публичных фигур, включая советника Путина Антона Кобякова, заявили, что с юридической точки зрения СССР все еще существует, а роспуск государства союзными республиками якобы прошел с нарушениями международного права. По просьбе «Медузы» историк Алексей Уваров объясняет, как можно было юридически корректно распустить Советский Союз, какую роль в роспуске сыграли Беловежские соглашения, а также в какой момент итоги референдумов о сохранении СССР утратили силу. Это аудиоверсия разбора, а прочитать его можно по ссылке в описании. Вы настроились на Радио Медуза. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении Медуза, которое обходит блокировки и в России работает без VPN. Кроме того, мы есть на Ютьюбе. Подпишитесь на YouTube-канал Медузы. И вот вам еще одна причина сделать это. Мы запустили новое шоу под названием «Мы не знаем». Посмотрите первый эпизод этого шоу прямо сейчас. В нем журналист Султан Сулейманов и Александр Габуев из Центра Карнеги разбираются, почему российские дипломаты так грубо себя ведут, хамят, оскорбляют и угрожают. Разве дипломатия может быть такой недипломатичной? Ссылка есть в описании. С юридической точки зрения СССР больше не существует, и заявление об обратном – это просто манипуляция. В конце мая 2025 года советник президента России Антон Кобяков на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что Советский Союз юридически где-то существует. Якобы такого мнения придерживаются многие специалисты по конституционному праву, включая западных. На самом деле это абсолютно маргинальная позиция. Во время выступления Кобяков сослался на нарушение процедур при подписании Беловежских соглашений. Однако это манипуляция и искажение исторических фактов. Напомню, что Беловежские соглашения – это неофициальное название соглашений о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств, подписанных 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидерами России, Украины и Беларуси. Стороны констатировали, что Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Юридически Советский Союз прекратил существование вовсе не из-за Беловежских соглашений. СССР был распущен коллективным решением 11 союзных республик в Алматы 21 декабря 1991 года, и это полностью соответствует нормам о прекращении международных договоров. Ни постановление Госдумы в 96-м, ни апелляции к мартовскому референдуму 91-го не возвращают Союз к жизни просто потому, что участники первоначального договора 22-го года о создании СССР сами же его отменили. Что за договор был заключен в 1922 году? Договор об образовании Союза СССР от 30 декабря 1922 года. Его следует рассматривать как полноценный международный договор учредительного характера. Договор создавал новое федеративное государство, но по своей юридической природе оставался межгосударственным соглашением. Поэтому к документу применимо международное публичное право. Если говорить более конкретно, положение Венской конвенции 1969 года, которая систематизирует нормы о заключении действий и прекращении международных договоров. Договор 1922 года подписали РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, которые выступали в статусе самостоятельных суверенных государств, полноправных субъектов международного права. Их независимость закреплялась в собственных конституциях, подтверждалась двусторонними договорами, практикой самостоятельных дипломатических отношений с третьими странами, а также признанием со стороны международного сообщества. И именно в таком качестве эти государства заключили договор о создании Союза Советских Социалистических Республик. Как было юридически корректно распустить СССР? Двумя путями. Первый сценарий, и именно его реализовали в 91 году, основывался на нормах права международных договоров. Союзным республикам нужно было заключить новое соглашение или совместный протокол о прекращении существования и роспуске СССР по взаимному согласию. В таком документе регулировались вопросы правопреемства, границ, собственности, долгов, вооруженных сил, гражданства и международных обязательств. После его ратификации всеми сторонами первоначальный договор 22 года утратил силу, а новое соглашение о роспуске Советского Союза вступило в силу в предусмотренный договором день. Был и второй сценарий. Его предусматривал закон СССР от 3 апреля 1990 года о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. Любая республика, которая хотела покинуть состав Союза, должна была провести всесоюзно признаваемый референдум, официально уведомить Верховный Совет о своем выходе, а затем в течение 15 месяцев договориться обо всех перечисленных формальностях. При этом окончательные условия выхода республики из состава Союза фиксировались в соглашении, которое должен был бы утвердить Съезд народных депутатов СССР. Если после соблюдения всех этих процедур число оставшихся участников договора 22 года оказалось меньше двух, оставшиеся республики обязаны были либо изменить союзный договор, либо совместно признать, что он утратил свое действие. Второй путь юридически корректного роспуска СССР установили сами участники договора 22 года. С точки зрения международного права договоров, фундаментальной разницы между этими двумя сценариями нет, и выбор одного из них не подразумевает, что роспуск Советского Союза подлежит пересмотру, а само государство продолжает где-то существовать. Тогда при чем тут Беловежские соглашения? Они сыграли роль политического и правового катализатора процесса роспуска Советского Союза. Беловежские соглашения сами по себе не ликвидировали СССР, поскольку три республики не имели полномочий денонсировать договор 1922 года за всех участников. Более того, государственные органы РСФСР и БССР, которые ратифицировали соглашение, действовали в нарушение союзной и республиканских конституций. Политические Беловежские соглашения положили основу формуле СНГ вместо СССР, к которой 21 декабря 1991 года в Алматы присоединились остальные республики. Юридически Советский Союз прекратил существование 21 декабря 1991 года, когда в Алматы 11 из 12 оставшихся союзных республик, кроме Грузии, подписали протокол к Беловежскому соглашению и Алматинскую декларацию. Они превратили политическую декларацию трех республик в общее согласие всех участников договора 22 года на роспуск Советского Союза и создание СНГ. Такое коллективное согласие полностью соответствует пункту Б статьи 54 Венской конвенции 69 года о праве международных договоров. Он предусматривает отмену соглашений в любое время с согласия всех его участников. С момента подписания документов в Алматы уже бывшие союзные республики получили международно-правовой статус независимых государств, а их отношения стали регулироваться уже международным, а не союзным правом. Допустим, но как тогда быть с итогами референдума 91 года, на котором большинство высказалось за сохранение СССР? Этот референдум был инициирован Михаилом Горбачевым, тогдашним президентом Советского Союза, который хотел сохранить государство в обновленной, более федеративной форме. Итоги референдума перестали иметь юридическую силу после подписания соглашений в Алматы в декабре 91 года. Референдум прошел в марте 91 года. На нем 76% проголосовавших поддержали сохранение обновленного союза. Однако изначально голосование проходило только в 9 республиках. Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Грузия и Армения бойкотировали референдум, а Казахстан использовал собственную формулировку. Совет народных депутатов СССР постановил, что решение о сохранении государства действовало только в тех республиках, где состоялся такой референдум, и на котором большинство голосов было отдано против роспуска Советского Союза. Вскоре республики, где прошел референдум, стали отменять или пересматривать его итоги. Первый стал Туркменистан. Уже в октябре 91 года в стране прошло всенародное голосование, на котором большинство поддержало независимость страны. Второй стала Украина. В декабре того же 91 года республиканский референдум аннулировал обязательность мартовского плебисцита и подтвердил акт о независимости страны от 24 августа 91. К концу 91 года итоги референдума сохраняли юридическую силу лишь для 7 республик. РСФСР, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Но после подписания соглашений в Алматы в конце декабря того же года, международно-правовая воля всех сторон отменила обязательность и мартовского референдума, и других релевантных внутрисоюзных актов. С 21 декабря 1991 года вопрос о сохранении или восстановлении Советского Союза утратил любые юридические основания, потому что сам СССР перестал существовать как объект международного права. Подождите, но ведь Государственная Дума объявляла Беловежские соглашения недействительными? Госдума второго созыва, большинство мест в которой получили депутаты от КПРФ, при Ельцине действительно сделала такой политический жест. в марте 1996 года. Депутаты хотели просигнализировать избирателям, что парламент России не согласен с распадом Советского Союза. Только у такого решения Госдумы не было никакой юридической силы. Формально Госдума лишь декларативно восстанавливала силу результатов всесоюзного референдума марта 1991 года и также декларативно объявляла недействительными Беловежские соглашения. Однако после вступления в силу Конституции 1993 года у Госдумы не было юридических полномочий ни отменять акты Верховного Совета РСФСР, ни восстанавливать международный договор 1922 года. Декларативные решения Госдумы не сопровождались ни новыми ратификациями, ни согласованием позиций с другими бывшими союзными республиками. У них не было никаких юридических последствий внутри страны или на международной арене. Как и нынешние заявления советника президента России Антона Кобякова, они опирались лишь на Беловежские соглашения и полностью игнорировали документы, подписанные в Алматы. Так называемая неконституционность трехстороннего соглашения в Беловежской пуще никак не влияет на общее согласие союзных республик на роспуск Советского Союза в Алматы. Отменить такие многосторонние международные соглашения декларативным актом одной страны юридически невозможно. Вы слушаете «Радио Медуза» — аудиоверсии наших главных материалов. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube, где помимо нашего подкаста выходит еще и подкаст «Что случилось?», новостные видео, видеоверсии военных сводок и теперь еще и новое шоу «Мы не знаем», в котором мы ищем ответы на сложные вопросы, на которые нет простых ответов. Посмотрите первый эпизод прямо сейчас о том, почему российские дипломаты так грубо себя ведут. Ссылка в описании. Оставайтесь с нами.